говорит Радио Свобода. Европейский суд по правам человека присудил компенсацию участницам группы Pussy Riot за уголовное преследование в ответ на акцию «Богородица Путина забери».
Была явная политическая воля властей на расширение практики уголовного преследования за оскорбление верующих.
В Киеве приветствовали отказ Дональда Трампа признать легитимной аннексию России Крыма.
Не украинцы, не украинская власть и народ, а они провели референдум. Я думаю, что это является еще одним убедительным доказательством незаконности аннексии.
100 лет со дня расстрела царской семьи. Зачем большевикам потребовалось убивать Николая II и его семью?
Обвинение против царской семьи было очень сильным. И, конечно, не только большевиков.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 17 июля. Итак, Европейский суд по правам человека присудил троим участницам группы Pussy Riot около 50 тысяч евро компенсации за уголовное преследование по делу об акции в Храме Христа Спасителя в Москве. Об этом говорится в судебном решении, опубликованном на сайте суда. Суд в Страсбурге постановил, что в отношении Марии Алехиной, Надежды Толоконниковой и Екатерины Самуцевич были нарушены статьи о праве на гуманное обращение, личную неприкосновенность и справедливый суд. ЕСПЧ также большинством голосов признал, что российские власти нарушили право активисток на свободу самовыражения. Решение ЕСПЧ комментирует руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Вопросы ему задавала Ольга Лобанова.
Я думаю, что отношение общественного мнения, ну, широкой публики к акции «Pussy Riot» в Храме Христа Спасителя не сильно поменялось. Как изначально, так и сейчас раскалывали бы общество. То есть кто-то бы высказывался за, кто-то бы высказывался категорически против. В очень большой степени такова и была задача акции, то есть вызвать общественную дискуссию. Именно на это так подобные акции ориентированы. Другое дело, что вопрос, связанный с избыточной реакцией властей, я думаю, что сейчас вот как раз вокруг этого общественное мнение тоже, оно уже консолидировалось. То есть реакция была явно избыточной. Тюремные заключения, уголовные преследования, задержание под стражей в течение полугода, там унизительное доставление и содержание в аквариуме в присутствии там служебной собаки и так далее, это было явно избыточным и чрезмерным. Последующая история Руслана Соколовского в Екатеринбурге показала как раз, что более мягкая реакция властей, более адекватная. В его случае не было тюремного заключения, а вообще не должно быть и уголовного преследования. При этом речь, конечно, и не идет о том, что такие акции вызывают там поддержку у подавляющего большинства населения.
По вашему мнению, смогут ли граждане России, будем надеяться, в ближайшем будущем пользоваться своим правом свободы и самовыражения без преследования правоохранителей?
На самом деле, в абсолютном большинстве случаев граждане России как раз свободно пользуются правом на свободу выражения своего мнения. Ну, то есть, собственно, мы все можем высказываться на любую тему, на которую хотим, так как мы хотим. Есть, безусловно, скажем так, острые темы, на которые власти особенно обращают внимание. И нельзя сравнивать обычных граждан с политическими акционистами. Ну, то есть политические акционисты, они и существуют для того, чтобы вскрывать самые острые и самые болезненные темы. То есть в этом смысле решение по делу Pussy Riot — это скорее решение о вообще политическом акционизме как таковом, а не о такой широкой свободе выражения мнения для там граждан.
Стало ли с тех пор подобных дел гораздо больше?
Это хороший вопрос, потому что дело Pussy Riot подтолкнуло принятию новой редакции статьи в Уголовном кодексе об оскорблении чувств верующих, и была явная политическая воля властей на расширение практики уголовного преследования за оскорбление чувств верующих. И попытки такие были, но стоит сказать, что, собственно, ну вот, правозащитникам, адвокатам в очень большой степени нам удалось купировать эту практику в самом зародыше. То есть мы не видим распространяющейся рости числа уголовных дел, связанных с оскорблением чувств верующих. Такие дела были единичными, остаются единичными, и, собственно, последствия таких расследований, таких уголовных дел, они такие слишком серьезные для властей. То есть распространение это не получило, слава богу.
Скажите, людей, ну или акционистов, которые открыто пытаются критиковать властные органы, ждет такая же участь, как Пусси Райт, или отношение к ним будет более лояльным?
Более лояльного отношения властей к политическому акционизму не будет. Ну и, собственно, а что это будет за политический акционизм, если к нему лояльное отношение властей? Да? Это по определению так не должно быть. Терпимость, наверное, какая-то должна быть, мягкость реакции должна быть. И мы уже на самом деле ее, по крайней мере, в последние там пару лет видим, сколько усилий власти бросили на то, чтобы уголовно преследовать Петра Павленского. Например, у них в итоге ничего не вышло ни по одному из уголовных дел, он не получил реального срока. Ну и другие известные случаи там каких-то выступлений, они все приводят к определенной, к той или иной реакции властей. Вопрос только в том, насколько она адекватная, насколько она, ну, жесткая.
Решение Европейского суда по правам человека о выплате компенсации участницам Пусси Райт за уголовное преследование по делу об акции в Храме Христа Спасителя в Москве комментировал руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. С ним беседовала Ольга Лобанова. В Москве вчера суд назначил административный арест 15 суток еще четырем участникам группы Pussy Riot, которые выбежали на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу в костюмах полицейских. Акционистов признали виновными в нарушении правил поведения зрителей на спортивном мероприятии. Напомню, что 15 июля четверо участников группы Pussy Riot, одетые в полицейскую форму, выбежали на поле и сделали это в рамках акции «Милиционер вступает в игру», которую приурочили к 11-й годовщине со дня смерти одного из основоположников московского концептуализма Дмитрия Пригова. Тему продолжает Мумин Шакиров.
В воскресенье вечером во время финального матча чемпионата мира по футболу между Францией и Хорватией на поле выбежали три девушки и молодой человек. Они были одеты в полицейскую форму. Четверку быстро скрутили и доставили в ОВД Лужники. Игра продолжилась и ничего не предвещало грандиозного скандала. Мало ли неадекватных фанатов и болельщиков выбегали на поле во время соревнований. В мировом футболе это не первый случай. Но спустя некоторое время ответственность за случившееся взяла на себя панк-группа Pussy Riot. На сайте издания «Медиазона» появилось видео. Манифест, где акционисты, приостановившие матч Франция-Хорватия, сформулировали свои требования к властям России. В кадре трое девушек – Ольга Курачева, Вероника Никульшина и Ольга Пахтусова.
Дорогой друг, ты, наверное, знаешь о том, что в России нет правового государства, и любой полицейский может просто так ворваться в свою жизнь.
Это была Ольга Пахтусова. Затем слово взяла Ольга Курачева.
Чемпионат мира прекрасен. Показал, какими могут быть полицейские в России. Но что будет, когда он закончится?
Активисты Pussy Riot потребовали освобождения политических заключенных, прекращения уголовных дел за репосты, незаконных арестов на митингах, допустить политическую конкуренцию в стране и не фабриковать уголовные дела. Почти в это же время в сети выложили ролик допроса акционистов в полицейском участке, где человек в форме, позже выяснилось, что это полковник полиции Юрий Здоренко, отчитывает задержанных и напоминает им о сталинских репрессиях.
Мы России
Все четверо акционистов провели ночь за решеткой. На следующий день их привезли в Хамовнический районный суд города Москвы, где предварительно полицейские перекрыли движение и ограничили доступ к зданию суда. На молодых людей составили протоколы по статьям. Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований и незаконное ношение форменной одежды силовых структур. Первым на скамью подсудимых попала 21-летняя безработная москвичка Вероника Никульшина. Она успела пробежать по полю и даже хлопнуть по рукам нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.
Это первая акция в вашей жизни?
Моя, конкретно моя?
Да, в рамках Pussy Riot.
Да.
То есть, может быть, разовая акция вашей жизни, правильно я понял?
Нет, я думаю, что я буду продолжать бороться, но продолжать бороться как, это уже другой вопрос. В этом ключе или не в этом ключе, я пока не знаю.
А боретесь с чем?
Борюсь с произволом и с тем, что Россия для грустных. А я очень люблю, когда карнавал, представляете, сейчас все уедут, и карнавал закончится. А я так не хочу. Я люблю, когда весело, я люблю, когда вечеринка.
Там еще речь шла о Пригове. Пару слов.
Да, по Пригове, конечно. Потому что, во-первых, как мы знаем, вчера был день рождения. Еще потому что это поэт, который вложил очень много в русскую культуру. А в некотором роде его можно назвать учителем. Всем концептуализм. Все такое.
Можете процитировать пару четверостишей или двустишей?
Нет, я думаю, что все обязаны, конечно, почитать цикл про милиционера, как самый главный его вклад, с моей точки зрения. Вот.
Никульшина отказалась давать показания, ссылаясь на статью 51 Конституции России. Она лишь согласилась признать вину по части 1 статьи 20.31, считая, что нарушила правила поведения зрителей, однако отрицала его грубый характер, который предусмотрен в другой части этой же статьи. Акционистка Ольга Курачева говорила, что не доказано, что на поле была именно она, поскольку в протоколе проводится описание другого человека, 25-летней девушки с темными волосами, а у нее розовые волосы и ей 31 год.
А как преодолевали страх? И был ли он?
Да, я бы не сказала. Ну, я только немножко волновалась, что у нас ничего не получится. Мы все волновались, что у нас не получится.
Какой этап был самый сложный преодоление физического?
Да я бы не сказала, что что-то было прям суперсложно. Ну, то есть было немножко действительно... Мы нервничали, что не получится, но у нас все получилось, это здорово, и... Мы верим, что земной милиционер может стать небесным.
Нет. Другой участник группы Pussy Riot Петр Верзилов полностью отрицал свою вину и больше говорил о своей политической позиции.
Такая тройка проблем. Правоохранительные органы, вмешивающиеся в жизнь граждан, политические заключенные, отсутствие политической конкуренции. И вот данное действие призвало разрушить вот эту порученную цепь и сделать так, чтобы... Как мы говорили, земной милиционер превратился действительно в милиционера небесного, и то прекрасное, благодушное отношение со стороны российской полиции, которое иногда встречалось удивительным образом во время чемпионата, чтобы оно действительно осталось местами в России после окончания спортивного мероприятия.
Били вас? Полковник был рассержен и вспомнил 37-й год.
Полковник Здоровенко, да, действительно был рассержен, и очень трогательно, что, как я понимаю, сейчас поступают сообщения о том, что МВД проверяет высказывания полковника на допустимость, и вообще будут сделаны определенные орг-выводы по работе с ним. Потому что действительно полковник говорил в грубых словах о том, что мы якобы обосрали российскую полицию, но в результате само видео разговора получило такой резонанс, что теперь многие, в том числе и сотрудники правоохранительных органов, уверены, что именно полковник Здоренко своим отношением, своим разговором с нами, своей ссылкой на 37-й год, как раз оказался человеком, который опозорил российскую полицию. А в нашем случае подобных действий не было.
Всем четверым участникам акции «Милиционер вступает в игру» дали по 15 суток административного ареста. Кроме того, им запретили посещать спортивные соревнования сроком на 3 года. По словам адвоката Николая Васильева, в течение 3 месяцев будет вынесено решение и по второй административной статье «Незаконное ношение форменной одежды силовых структур». Всем четверым участникам панк-группы «Pussy Riot» вновь придется оказаться на скамье подсудимых. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров. Вы слушаете программу «Время свободы». Вчерашняя встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки, хоть и не принесла каких-то конкретных результатов, остается в центре внимания средств массовой информации и экспертов. Оценки встречи очень разнятся. Ведущий телеканала «В настоящее время» Тимур Олевский обсуждает некоторые аспекты переговоров с обозревателем проекта «Настоящее время Америка» Романом Мамоновым и с главой проекта «Обозреватели Инфо» Ильей Заславским.
Судя по всему, ответы Трампа о вмешательстве России в выборный процесс США обсуждают больше всего из всей пресс-конференции. Я вот видел, что CNN завершал один из своих эфиров о пресс-конференции фразой «Это была худшая пресс-конференция американского президента». Почему так? так говорят, и что еще говорят эксперты?
Да, это была фраза, сказанная Андерсом Купером. На самом деле, я хотел бы процитировать буквально несколько твитов, которые прозвучали даже от формальных соратников Дональда Трампа по партии. Джефф Флей, который является сенатором от Аризоны, заявил следующее. Он сказал в твиттере: «Я никогда не думал, что доживу до дня, когда увижу американского президента, стоящего на одной сцене с президентом России и обвиняющему Америку в том, что Россия устроила агрессию против нее. Это позор», заявил Джефф Флей. Линдси Грэм, сенатор от Каролины, от Южной, заявил, что он также, в общем, удивлен происходящим. Он заявил, что есть абсолютно доказательство, что Россия не вмешивается в выборы. Он напоминает, что вмешательство в выборы не одно и то же, что сотрудничество штаба с Россией, и что сегодня очень плохой день Соединенных Штатов, и это должно быть исправлено. Ну и, пожалуй, самая такая жесткая реакция прозвучала от бывшего главы ЦРУ Джона Бреннана, который вообще заявил, что сегодняшнее выступление Дональда Трампа на пресс-конференции было сродни измене родине, и он заявил, что Дональд Трамп просто в кармане у Путина, и он обращается: патриоты-республиканцы, ну где же вы? И тут обращает внимание на себя тот факт, что Дональд Трамп уводил ответы, вместо того, чтобы отвечать как раз на данные спецслужб, он почему-то вспоминал Клинтон и говорил, где эти 33 тысячи имейлов, он говорил, где этот сервер. Кстати, сервер, в отличие от того, что сказал Дональд Трамп, вообще-то ФБРУ получила доступ к серверу Хиллари Клинтон, да? Но не говоря уже о том, что фраза, сказанная Путиным по поводу Браудера, это вообще, я бы сказал, ложь. Сказанное про 400 миллионов долларов, которые якобы были вложены в компанию Хиллари Клинтон, нонсенс. Деньги, которые якобы действительно перечислялись со стороны некоторых соратников, партнеров Браудера, они перечислялись благотворительному фонду Хиллари Клинтон, и деньги там совершенно небольшие. Там речь идет о десятках тысяч долларов, но еще раз повторюсь, в фонд Хиллари Клинтон, глобальных, фонд глобальных инициатив. То есть, на самом деле, тут, что Трамп, что Путин намешали столько информации, не имеющей отношения к этому делу, что тут надо бы еще разгрести все.
Путин и Трамп еще и, они объявили об этом сразу, точнее, Путин первым это сказал, договорились создать группу из титанов бизнеса обеих стран.
Интерес к сотрудничеству со стороны деловых кругов обеих стран, безусловно, есть. Американская бизнес-делегация была одной из самых крупных на майском Петербургском экономическом форуме. В ней приняло участие более 500 представителей деловых кругов Соединенных Штатов. Чтобы содействовать развитию взаимной торговли и инвестиций, мы с президентом Трампом договорились о создании группы высокого уровня, которая объединила бы капитанов российского и американского бизнеса. Предприниматели лучше знают, как выстраивать взаимовыгодную кооперацию. Пусть подумают, что можно сделать, и сделают свои предложения на этот счет.
Роман, это значит, что санкции в отношении России фактически перестают действовать, потому что, например, бизнесмены из России, попавшие под санкции, могут принять участие в совместной комиссии. Что об этом говорят?
Конечно, это не означает, что санкции отменяются. Создавать комиссии можно какие угодно. Санкции введены Минфином и, более того, закреплены Конгрессом. Любая коммерческая структура будет действовать в соответствии с этими нормами. Что касается развития партнерства, я должен напомнить, что Соединенные Штаты ввели санкции, пошлины в отношении, например, российской стали и алюминия, и Соединенные Штаты и Россия сейчас судятся в ВТО. Так что ни санкции не отменяются, ни торговые противоречия не снимаются.
А я повторю, что Владимир Путин рассказал на пресс-конференции о том, что они с Трампом договорились о создании рабочей группы с участием представителей бизнеса двух стран, крупных бизнесменов. Смогут ли этой группе поучаствовать крупные российские бизнесмены, которые попали в список Магнитского? Этот вопрос я еще раз адресую, но теперь исследователю влияния российской власти олигархов на Запад Илье Заславскому, с которым мы сейчас также подведем краткие итоги саммита. Илья, здравствуйте. Как вы думаете?
Здравствуйте, Тимур.
Как вы думаете, значит ли вот эта вот комиссия, что там появится, я не знаю, там, может быть, Олег Дерипаска, например?
Я думаю, что люди под санкциями не смогут в ней участвовать, по крайней мере, не смогут приезжать в Штаты. А так, в принципе, многие комиссии уже существуют, и разные палаты работают уже. Так что здесь с обеих сторон аппетит большой был и до этой встречи.
Вы знаете, тут можно обратить внимание на то, как Путин объяснял Трампу, что нужно, как будто бы он объяснял Трампу, что нужно говорить в ответ на призыв привлечь к ответственности 12 российских разведчиков. Опять всплыло имя Уильяма Браудера. Это слова, которые будут повторены, или это одноразовая история для этой пресс-конференции, как вам кажется?
Я думаю, что Браудер постоянно поднимается со стороны России. во всех переговорах с США. Будет ли это еще на уровне Трампа поднято, я не знаю. Сейчас Путину это было, он считал это удобным. Вот.
Но ведь он, я обращу внимание, Илья, он не просто так об этом заговорил, а в контексте того, что Россия не вмешивалась в американские выборы, и, мне кажется, больше всего об этом и говорили президенты. А тут вам как кажется, Трамп, его критикуют, что он выступил не с точки зрения своей страны, а с точки зрения России, а вам как показалось?
Мне кажется, что очень многие Трампа выставляют таким глупым или наивным, или даже идиотом. Вот. А недавно Мэдлин Олбрайт выступала здесь, в центре, в Вашингтоне, и я с ней согласен. Она сказала, что это очень рациональный, на самом деле, человек, популист. На мой взгляд, сейчас то, что он подвергал сомнению институты ФБР, институты других спецслужб, другие вообще американскую позицию по отношению к России, это он, то, что по-английски «play to the base». Он обращался к своей базовой аудитории. Это где-то, на мой взгляд, около трети американцев, которые во многом и выбрали его, если не считать, что Россия тоже повлияла на выборы. И он уже фактически продолжает... Это такой президент, который популист, который продолжает электоральную кампанию все время. Он считает выгодным, на мой взгляд, делать вот такие обескураживающие заявления, которые подвергают сомнению основные институты США. Которые, эти институты подвергаются сомнению со стороны вот этой вот публики, около трети населения США. И я считаю, что это с его стороны совершенно не наивная, а рациональная позиция. И тут они с Путиным объединены.
С обозревателем проекта «Настоящее время Америка» Романом Мамоновым и главой проекта обозревателя «Инфо» Ильей Заславским беседовал ведущий телеканала «Настоящее время» Тимур Олевский. Напомню, они обсуждали встречу Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки. За этой встречей внимательно следили и в Киеве. Напомню, что по итогам переговоров Владимир Путин признал, что ему не удалось убедить президента США Дональда Трампа в правомерности российской оккупации Крыма. Эксперты и политики в Киеве отмечают, что на встрече в столице Финляндии Путин и Трамп не договорились по вопросам, связанным с ситуацией на Украине. Рассказывает Владимир Ивахненко.
Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции в Хельсинки со своим российским коллегой Владимиром Путиным не сказал ни слова ни о конфликте в Донбассе, ни об аннексированном Россией Крымском полуострове. Хотя, как предполагают в Киеве, тема Украины была одной из ключевых в ходе двухсторонних переговоров. Комментируя американско-российскую встречу, украинский глава государства Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканалі ICTV заявив.
Дуже добре, що президент Трамп не здав жодної позиції по Україні.
Очень хорошо, что президент Трамп не сдал ни одной позиции по Украине. Путин на пресс-конференции процитировал американского лидера, который заявил, что Крым был и будет оставаться украинским, а его аннексия была незаконной. При этом, говоря о российской позиции, Путин сказал: «Мы, имея в виду россиян, провели референдум и захватили Крым. Не украинцы, не украинская власть и народ, а они провели референдум». Я думаю, что это является еще одним убедительным доказательством незаконности аннексии. Встреча президентов США и России, убеждены эксперты, продемонстрировала, что лидеры не договорились по вопросам Украины. Накануне звучали предположения, что Путин мог бы смягчить позицию Кремля по миротворцам для Донбасса. Однако российский лидер, касаясь на пресс-конференции конфликта на востоке Украины, акцентировал лишь внимание на важности добросовестной реализации Минских соглашений. Слово директору Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву.
На пресс-конференции стало понятно, что по Крыму ситуация остается такой, как и сейчас. Подтверждено статус-кво. Крым незаконно аннексирован. Это позиция американской стороны, да, и позиция НАТО. Судя, или то, что следует из последнего коммунике, последнего саммита НАТО в Брюсселе. По Донбассу это Минские соглашения, которые Россию устраивают, но которые концептуально, принципиально, но которые сегодня тоже заморожены, поскольку нет условий для реализации Минских соглашений ни в Украине, ну а Россия здесь на компромисс не пойдет. Поэтому, если говорить о украинской теме, то подтверждено статус-кво ситуации на Донбассе в связи с Минскими соглашениями, а также ситуация вокруг статуса Крыма. Это первое. Второе. Можно ли ожидать каких-то сдвигов вот здесь, по этому сюжету? Только после выборов. После до выборов США, если Трамп у Трампа получится увеличить присутствие республиканцев уже в Конгрессе после ноября 2018 года и после выборов в Украине, президентских и парламентских. Вот тогда могут быть какие-то подвижки, причем в разных, так сказать, направлениях, с разной скоростью по реализации Минских соглашений и по реинтеграции Донбасса в Украину. Поэтому двум президентам ничего не оставалось делать, как просто констатировать очевидно, пролонгировать нынешнее статус-кво с тем, чтобы уже через какой-то период времени ситуация стала более ясной и более понятной, в какую сторону будет двигаться ситуация по Украине. Так что никакого сделки, никакого сговора, никаких других, скажем так, договоренностей за спиной Украины по Украине здесь не было. И даже если бы они предварительно могли бы там быть намечены, тем не менее, логика политики по отношению к Украине находится, скорее, сегодня не у Трампа, а у американского Конгресса. Так что до выборов Конгресса они тут больше будут играть большую роль, нежели те или иные намеки, полунамеки, либо прямые договоренности президента России и американского президента.
Между тем, Трамп и Путин не обсуждали в столице Финляндии судьбу украинских политзаключенных в России, в том числе и продолжающего голодовку украинского режиссера Олега Сенцова. По мнению политолога Петра Олещука, выйдут ли на свободу Сенцов и другие украинцы, сейчас зависит от кума Путина, лидера движения «Украинский выбор права народа» Виктора Медведчука, который готовит масштабный обмен находящихся в России украинских узников на России и донбасских сепаратистов, содержащихся под стражей в Украине.
А никто непосредственно не говорил никакой конкретики по поводу этого освобождения, потому что Медведчук, он недавно дает буквально интервью, в котором говорит о подготовке масштабного обмена по формуле 174/43. При этом Песков, опять-таки, после встречи в формате «Нормандской четверки» говорил, что там любые вопросы по поводу обмена, освобождения будут решаться только через Медведчука. Я думаю, что не случайно упоминаются именно такие большие цифры, большое количество людей, потому что России именно очень важно, чтобы это было проведено именно какой-то как масштабный обмен, то есть они пошли именно на решение гуманитарных проблем, а не поддались на чьё-то давление в конкретном вопросе Сенцова. И таким образом они, я думаю, рассматривают вот именно вот эти гуманитарные составляющие, гуманитарные проекты во всех их измерениях, в том числе и в вопросе обмена пленных, как своеобразный жест доброй воли, который должен послужить для дальнейшей реализации всех этих положений.
Как сообщил в Хельсинки Путин, Россия готова сохранить транзит газа через Украину, продолжив с ней контракт, который завершается в конце 2019 года. Однако лишь в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде. В «Нафтогазе Украины» в ответ заявили, что два спора по контрактам на поставку и транзит уже урегулированы в Стокгольмском арбитраже, и согласно решению суда, «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2 600 000 000 долларов компенсации. О заявлении Путина говорит глава правления Альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик.
Фактически эти слова – это продолжение слов Миллера, главы «Газпрома», о том, что «Газпром» рассчитывал на паритетное решение вопроса в Стокгольмском арбитраже как бы по двум разбирательствам, да, которые шли параллельно, потом были объединены в одно. Что такое паритетное? Это значит, ну, приблизительно никто никому не должен, да, и в принципе и в Украине, и многие эксперты, значит, думали, что действительно так и будет. Но Стокгольмский арбитраж решил по-своему и, в принципе, в пользу Украины в конечном итоге. Поэтому, естественно, никто не хочет платить, с одной стороны. С другой стороны, никто не хочет показывать перед своими там избирателями свою слабость. Какая-то Украина, так думают в Москве, выиграла у нас великих, у «Газпрома» и в великой России. Поэтому, естественно, тут два аспекта, и оба эти аспекта сейчас не на пользу россиян, не на пользу правительства России и ее руководства, хотя они, естественно, что по своему зомбоящику, так сказать, по телевидению, они, естественно, это все говорят как происки друзей Украины, империалистов против России. Поэтому Это, конечно же, звучит как отступитесь от этого выигрыша, и тогда получите наш транзит.
О возможности сохранения транзита российского газа в страны ЕС через Украину Путин говорил в столице Финляндии в контексте строительства нового российского газопровода для европейских потребителей «Северный поток-2», против которого выступают США и который, по мнению Киева, является антиукраинским проектом, призванным заблокировать транспортировку российского голубого топлива через Украину. Валерий Боровик продолжает.
Но, наверное, лидер России забывает о том, что, во-первых, еще не все разрешения получены на строительство, раз. Второе, не знаю я, и никто пока еще не понимает окончательной позиции руководства Соединенных Штатов, насколько они готовы идти до конца, чтобы вводить санкции против тех компаний, которые будут участвовать в строительстве газопровода и потом участвовать в транзите газа и так далее. Я думаю, что и сам на сегодняшний день президент США не понимает, как он поступит завтра, к сожалению. Потому что стратегии в развитии и во внешней политике пока не наблюдается четкой. Шарахание идет со стороны в сторону. Да и позиция Европы, она может меняться в зависимости от ситуации на внутренних фронтах и внешних фронтах. И посмотрим, как будет развитие с выборными процессами, что в Германии, там, хотя они такие не внушают оптимизма, что в других странах, но и вообще в развитии как бы военно-политической ситуации в мире. Вот этот комплекс будет говорить о том, будет ли реализован этот проект на строительство еще одной ветки газопровода, и второе, будет ли поддержка для этого проекта со стороны Евросоюза и не противоречие этому проекту со стороны Соединенных Штатов.
Считает глава правления Альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик. 17 июля в Берлине между Украиной, Европейским Союзом и Россией начались трехсторонние консультации по условиям транспортировки российского газа через Украину с 1 января 2020 года. В «Нафтогазе» заявляют, что эти и последующие переговоры будут проходить при посредничестве ЕС, поскольку газ для Кремля остается главным инструментом политического влияния и шантажа. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Слушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В Нидерландах в четвертую годовщину крушения малазийского «Боинга» в небе над Донбассом более 1000 родственников жертв трагедии собрались на церемонию в так называемом «поминальном лесу» близ амстердамского аэропорта Схипхол. Поминальный лес – это высаженные год назад 298 деревьев по одному для каждого погибшего. Под некоторыми деревьями захоронены погребальные урны. На монументе выгравированы 298 имен, которые сегодня по очереди зачитали родственники погибших. На церемонии выступил премьер Нидерландов Марк Рютте. Большинство пассажиров сбитого «Боинга» были подданными Нидерландов. Рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур летели также малазийцы, австралийцы, британцы, бельгийцы, немцы и филиппинцы. Европейский суд по правам человека присудил семье Анны Политковской 20 тысяч евро компенсации, признав, что российские власти нарушили в отношении журналистки право на жизнь. Текст решения был опубликован во вторник на официальном сайте суда. Жалобу в ЕСПЧ направили мать, сестра и дети Политковской. Они также настаивают, что государство не обеспечило эффективного расследования убийства, поскольку его заказчик до сих пор не установлен. Анна Политковская получила известность как автор критических материалов о российской власти, о ситуации в Чечне, прежде всего о нарушениях прав человека в Чеченской Республике. 7 октября 2016 года журналистка была убита в подъезде ее дома в центре Москвы. Литературная премия «Русский букер» не будет присуждаться в этом году из-за финансовых проблем. У оргкомитета нет денег, и если в ближайшее время не найдется спонсор, то премию придется закрыть, говорится в заявлении на официальном сайте «Русского букера». Сообщение о поисках спонсоров было размещено еще в начале апреля этого года, но за 3 с лишним месяца никто не изъявил желания вложить средства в процесс выбора и присуждения премии за лучший роман года, написанный на русском языке. Премия «Русский букер» была учреждена в 1991 году. Победитель получает 1,5 миллиона рублей, финалисты по 150 тысяч. Слушайте программу «Время свободы» у микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В ночь на 17 июля исполнилось ровно 100 лет со дня расстрела в Екатеринбурге Николая II и членов его семьи. Вместе с царем Николаем были убиты его супруга Александра Федоровна, их дети Алексей, Анастасия, Мария, Ольга и Татьяна, а также доктор Боткин и трое царских слуг. Убийцы спрятали тела в окрестностях города после частичного их сожжения и обезображивания с помощью серной кислоты. В ночь на 18 июля под Алапаевском на Урале были сброшены в шахту сестра последней царицы, великая княгиня Елизавета Федоровна, и пятеро других членов дома Романовых. Они известны как алапаевские мученики. О последнем царе, гибели Романовых и о том, как это событие отражается в общественном сознании 100 лет спустя, в интервью «Радио Свобода» рассуждает специалист по истории России времен революции, профессор Европейского университета в Петербурге Борис Колоницкий. С ним беседовал Ярослав Шимов.
Как цареубийство, сам факт, трактовалось в советскую эпоху, советской официальной историографии? Я, как человек еще очень молодой в позднесоветские годы, помню, что особо эта как-то тема не педалировалась. Во всяком случае, такой гордости, которую демонстрировали, допустим, французские революционеры по поводу убийства Людовика XVI, ну, насколько я понимаю, в Советском Союзе такого не было. Правда, в королевской чета ее детей, в отличие от царской супружеской пары, никто и не убивал.
Ну, вы знаете, вот ключевой вопрос, конечно, о детях. Это была такая неприятная история. Я не помню, как это освещалось в школьных учебниках, честно говоря. Но вместе с тем я не могу сказать, что это совершенно скрывалось. Общая интерпретация была такая. Но они могли стать знаменем контрреволюции, символом самоорганизации, кристаллизации монархических усилий.
А в реальности по состоянию вот на лето 18-го года Николай II действительно был как-то опасен для большевиков? Потому что, насколько я понимаю, ну, собственно, монархическое движение, оно на тот момент даже среди антибольшевистских сил, ну, явно не первое место занимало, так?
Я бы сказал так. Во-первых, ситуация была крайне непредсказуемой. Мы же знаем, что иногда самых малых сил было достаточно, чтобы, ну, очень серьезно влиять на ход событий на этом этапе гражданской войны. Так ведь, да? Но иногда несколько тысяч как-то организованных, дисциплинированных людей могли сделать очень много.
Чехословацкий корпус, например, да?
Ну, чехословацкий корпус. Ну, там все-таки не тысячи, а десятки тысяч, 60 тысяч людей по разным оценкам. Но все-таки они были разбросаны, и в каждом конкретном пункте их было действительно не так уж много. Или добровольческая армия в гражданской войне, 3000, по-моему, в начале так называемого ледяного похода. И в других случаях иногда и со стороны красных небольшие дисциплинированные силы были очень важны. Так что сам факт наличия императора, он мог бы быть очень важным ресурсом самоорганизации. Это один аспект, то есть не следует его недооценивать. А второй, мы-то так вот видим и знаем, что силы были, ну, совсем не монархические некоторые. Ну, например, комитет членов учредительного собрания или более радикальные участники Ижевско-Воткинского восстания против большевиков, которые, ну, под красным знаменем достаточно долго продолжали сражаться, даже чуть ли не в составе армии Колчака. То есть их в монархизме никак уж нельзя было упрекнуть. Но люди являются заложниками своей идеологии и своего видения ситуации. И если говорилось, в том числе и большевиками, и левыми эсерами, о монархической контрреволюции, и в качестве монархической контрреволюции изображались и те люди, которые откровенно монархистами не были, то люди, ну, как бы действуют в соответствии со своими представлениями.
Вот вы сказали очень важную фразу, что люди становятся заложниками своей идеологии. А о тех, кто приводил в исполнение этот приговор Уральского совета, вот можно сказать, что идеология способствует и озверению в некоторых случаях тоже? Потому что, ну, для нормального человека это слабо укладывается в голове. Хорошо, царь, царица, ладно, там может быть святая классовая ненависть, условно говоря. Но вот перед вами четыре юные девушки и больной подросток. И ничего, руки не дрогнули. Это тоже следствие идеологизации или там просто какие-то люди специфические подобрались?
Я бы не скидывал и общего зрения эпохи Первой мировой войны. И многие люди к лету 1918 года видели довольно много и детских смертей, и насилия над женщинами и девушками, и убийства. И на фронте много чего происходило, и в тылу. И, ну, просто газеты 17-го года почитать, когда не было уже цензуры, мы можем встретить свидетельства о зверении довольно большие. И вот, ну, скажем, эпизод потом взятый Пастернаком, когда кладут человека на рельсы железной дороги, а потом, значит, с помощью паровоза его казнят. Это было в 17-м году. И многие зверские, садистские убийства происходили раньше. Кроме того, вот это один фактор разорения Первой мировой войны. Второй фактор – это демонизация царской семьи, которая началась еще даже до февральской революции. Царя и царицу считали предателями России, развратниками. И вот озверение против царской семьи было очень сильным. И, конечно, не только большевиков это охватывало. И мы знаем, что одной из задач комиссара Временного правительства, который контролировал царскую семью, когда она была сослана в Тобольск, это была цензура писем, направлявшихся им. При этом большая часть это, его задач заключалась в том, что он просто выкидывал письма с угрозами и с оскорблениями в адрес царской семьи. То есть это озлобление было очень-очень распространено.
Разные исторические деятели по-разному резонируют, так сказать, в настоящем. Николай II, как ни странно, 100 лет прошло, вроде бы и Россия-то уже давно какой-то мглой такой покрылась за давностью лет. Но, тем не менее, последний царь, так сказать, резонирует в общественном сознании. Это и эти плакаты «Прости нас, государь», и вся эта эпопея прошлогодняя с, в общем-то, безобидным костюмным фильмом «Матильда». Тут одной Натальи Поклонской, так сказать, дело, насколько я понимаю, не обошлось. Как вы объясняете вот этот феномен, что Николай II достаточно, может быть, не настолько, как, допустим, Сталин, но достаточно по-прежнему актуальная историческая фигура для общественного сознания?
Тут я думаю, что есть несколько вещей. Во-первых, это идеализация дореволюционной России, которая была начата во времена перестройки, опиралась на многие мигрантские тексты и образы. Вот Россия, которую мы потеряли, золотой век 1913 года. А идеализация, она нуждается в персонификации, история вообще персонифицирована. Но, может быть, я ошибаюсь, мне кажется, что в нашей стране она особенно персонифицирована. Ну и, соответственно, олицетворением такой якобы благополучной дореволюционной России, в сравнении с последующим временем она была действительно сравнительно благополучной, является император Николай II. Ну, а потом не следует забывать, что Николай II канонизирован православной церковью, русско-православной церковью. То есть, ну, для многих верующих это фигура почитания и религиозного. Ну, я случай Поклонского, конечно, крайний. Не следует полагать, что она как-то одна, совершенно одинока. Я думаю, что чувства верующих здесь иногда присутствуют. И понимаете, с момента канонизации Николая II для меня, как для лектора, допустим, да, или автора популярных текстов, возникает такая довольно сложная проблема, потому что я, с одной стороны, хочу сказать все как было, то есть не искажать историческую действительность, но при этом я, в общем, совершенно не хочу оскорблять ту часть моей аудитории, читатели или слушатели, которые являются верующими. Ну, приходится искать формулировки. Не могу сказать, что такая ситуация самоцензуры является для меня комфортной. Это реальность современной России. Вновь я хочу сказать, что как бы вот свои взгляды я не сдам. И я стараюсь писать о Николае II все, что я думаю о нем. Но вот ситуация канонизации, она, конечно, создает определенный контекст.
С одной стороны, да, канонизированный царь, его принявшая трагическую смерть семья, все это, в принципе, само цареубийство осуждается, ну, достаточно однозначно. Наверное, какие-то левые радикалы, может быть, и есть отдельные, которые говорят, ну, так и надо было, заслужили гады. Но в целом это как бы понятно, это преступление, тут никаких вопросов вроде в обществе нет. Но относительно многих преступлений уже большевистского режима более позднего, сталинского, тут у многих есть вопросы. Многие говорят, что это была историческая необходимость, там, я не знаю, ну, все эти сталинистские оправдания мы знаем. Вот, на ваш взгляд, как это укладывается в сознание одного и того же общества? То, что царя с семьей казнили, да, нехорошо получилось, мягко говоря. А то, что как минимум сотни тысяч людей отправил на смерть режим, тоже вполне доказано и задокументировано. Вот тут начинают выискивать некие объяснения и оправдания.
Ну, если говорить о коллективизации, ну, из которой вытекает так называемый большой теракт, то тут даже не сотни тысяч, а миллионы людей.
Безусловно.
Наверное, стали жертвой, да? Несложно это сказать. Почему? На самом деле это, ну, такое державное сознание, необходимость. Ну, на самом деле очень много причин оправдания сталинизма, да, и они очень разные. Это такой большой особый разговор. Для кого-то это личная история, для кого-то, ну, это вопрос о цене достижений, и любая цена может быть заплачена. Кто-то, ну, просто не знаком с материалом. Я бы сказал, что тут есть другая вещь. Понимаете, вот, ну, с одной стороны, конечно, это вопрос о убийстве царской семьи. Вот вы говорите, что все согласны с тем, что это было преступление, но как бы вот этого недостаточно для понимания ситуации. Это было преступление во время гражданской войны, когда совершалось множество преступлений, и само понимание того, что является преступлением, а что не является преступлением, было очень размыто и понималось по-разному. Вот я бы так сказал.
А можно ли сказать, что общественное сознание, ну, немножко, я не имею в виду только русское, российское, а в принципе, оно немножко иерархично, и, условно говоря, кровь там царя и его семьи, она, ну что ли, в глазах многих весит больше, чем кровь обычных простых людей?
Мне кажется, что история в России видится как история царей и вождей, которые более важны, чем так называемые обычные люди. Но если мы говорим о царской семье, но это как бы это другой вопрос, то и подготовка к гражданской войне, и подготовка к цареубийству, ну, она же велась на протяжении десятилетий, так ведь, да? Была создана этика революционного террора, было создано множество сильных текстов и образов, которые оправдывали революционный террор, сакрализовывали революционный террор. Уже после февральской революции это стало таким важнейшим элементом неофициальной даже политики памяти, памяти борцов за свободу. Создание вот этого культа борцов за свободу, в том числе и культа террористов, большую роль сыграли там до большевиков, но в том числе и Керенский. Ну, это было очень важно. Гражданскую войну не просто начать вообще-то. К ней готовятся культурные. Вот культурная подготовка с этой стороны шла. Но с другой стороны, ее готовили и иные силы, извините, я как я рассуждаю. Использование войск для подавления внутренних конфликтов. Ну, многие страны в начале 20 века это использовали. Там отдельные случаи во Франции, можно встретить и на юге Европы, и даже в Америке национальная гвардия использовалась для в каких-то там при подавлении забастовок, например, и в других конфликтах. Но все-таки нигде, как Россия. Отчасти, ну, некоторая слабость полицейских сил приводилась к тому, что армия использовалась как полицейская сила. И многие конфликты, в общем-то, превращались в маленькие гражданские войны. Но иногда не такие маленькие. Накануне Первой мировой войны Петроград, вот эта забастовка и подавление ее, ну, в общем, это небольшая гражданская война на улицах столицы. И это как бы считалось совершенно нормально. Рассказ Леонида Андреева «Губернатор». В прошлом году был спектакль в Большом драматическом театре. Могучий режиссер поставил спектакль на тему. Ну, вот он как раз про это. Идут волнения в каком-то губернском городе. Толпа осуществляет насилие. Губернатор приказывает стрелять. И все в городе с этого момента уверены в том, что его убьют. И в общем, правильно, что его убьют. Понимаете? Mm-hmm. Вот из многих таких конфликтов создавалось, я не
хочу сказать, что это дело гражданскую войну необратимой, вовсе нет. Но культурную подготовку к гражданской войне это позволяло осуществлять культуру конфликта. Это очень важный момент.
Ну, если говорить о конфликтах вот уже не столетней давности, а сегодняшних. Вот интересные моменты я заметил во время протестных акций прошлогодних и в этом году. В прошлом году пару раз, когда молодежь там выходила на протестные акции в Петербурге, в Москве, там иногда они скандировали «Долой царя». А Навальный, когда призвал выйти своих сторонников в мае этого года, он озаглавил, так сказать, свою акцию, которая была приурочена к инаугурации президента Путина, «Он нам не царь». То есть вот этот мотив восприятия нынешней власти, формально республиканской, как некой квазимонархии, он то и дело всплывает. То есть, по крайней мере, участие оппозиции он есть. Если посмотреть на это дело шире, как вы считаете, вот российское сегодняшнее политическое сознание, оно скорее монархично или оно все-таки республиканское, но обстоятельства конкретные политические ему не дают проявить эту свою республиканскую суть, отсюда и вот это бурление, и эти лозунги «Долой царя»?
Я думаю, что сознание России, оно абсолютно вождистское, я бы так сказал, да? Ну, у кого-то это имеет явно монархические формы выражения, этот вождизм, но в этом отношении ни власть, ни оппозиция не отличаются совершенно. Укрепляется личный авторитет вождя и не выстраиваются институты. И наоборот, иногда идет разрушение институтов со стороны власти. Ну, я не политолог, но я бы как бы вот это так описал. Все зависит очень много от личного авторитета высших представителей власти в первую очередь. Не от каких-то там институционных правил игры и прочее. Но с другой стороны, и оппозиция не выстраивает структуры, а ищет того вождя или не такого, и дискуссия ведет, какого вождя, вот это подходит или это не подходит.
Ну, и если оценивать вот по прошедшие 100 лет, на ваш взгляд, в целом нравы в России смягчились, улучшились? То есть мы с вами говорили в начале нашего разговора вот об озверении, которое, собственно, и привело к трагедии в Ипатьевском доме во многом. В настоящий момент есть тревожные симптомы того, что в случае чего подобное озверение возможно? Или, слава богу, 100 лет не прошли даром, и народ русский помягчел сердцем, так скажем?
Ну, вы знаете, я вот как-то давно уже задавал себе вопрос, лучше мы или худше наших предков, живших 100 лет назад. Ну, некоторый прогресс есть. Во-первых, ну, все-таки мы более образованы. Ну, конечно, много чепухи и сейчас передается. Вот. Но иногда верили совершенно фантастические вещи. Ну, неграмотная была во многом страна. Все-таки это очевидный прогресс. Вторая вещь. И да, я согласен с тем, что у наших предков вот путь от мысли до курка, он был, ну, значительно короче. Насилие. С бытовым насилием люди столкнулись в годы Первой мировой войны в самых разных ее проявлениях. Я уж не говорю об этнических стычках, где там много и детей, и женщин, и кого угодно убивали. Вот. Но, например, самосуды на улицах крупных городов в 1917 году. Там тоже, между прочим, и детей иногда убивали. Как потом выяснялось, иногда и по ошибке. Вот толпа вот просто вот так собирается и убивает человека, которого подозревают в преступлении. Иногда основательно, иногда безосновательно. Третья вещь. И тут я думаю, что мы несколько деградировали по сравнению с нашими предками, жившими в 1917 году. Это способность к самоорганизации. Они как-то умели лучше организовываться, формулировать задачи, создавать структуры. Так что это большой вопрос, и это очень грустно.
А это наследие советской эпохи, которая так все проехалась каточком, или более сложная вещь?
Я думаю, что и советская, но я думаю, что мы деградировали даже по сравнению с советским временем. К вопросу о самоорганизации. Но что в советское время мы получили какое-то квазигражданское воспитание. Получали, да? Как бы иногда насильно нас заставляли быть членами какой-то организации. По крайней мере, формы процедуры, выбор президиума, введение протокола, так ведь, да? Угу. Утверждение повестки. Ну, все с этим были знакомы. Иногда за формами ничего не было реального содержания. Но форма иногда тоже важна. Вот мы несколько десятков лет упустили для гражданского воспитания в стране.
и представление о современном обществе, как обществе такого торжествующего индивидуализма, оно очень распространено. И я лично встречал вот случай обсуждения, когда любое представление о какой-то коллективной акции, о самоорганизации, коллективного лоббирования интереса воспринималось как совок, понимаете? То есть и роль постсоветского периода очень важна в создании вот такой политической культуры, я бы сказал, современной России, которая является вождистской и слабоспособной к самоорганизации.
Говорил специалист по истории России, профессор Европейского университета в Петербурге Борис Кланицкий. С ним беседовал Ярослав Шимов. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 17 июля. Продюсер этого выпуска Илья Бобчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра. We'll be right back.